Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». И поскольку сегодня вторник, то обсуждаем нефть и газ, как это обычно принято в передаче «Револьвер» именно в этот день недели. И с вами, по традиции, я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот». И, наконец, твиттер «Собака Говорит МСК». Ну, конечно, сегодня хотел с вами обсудить прежде всего итоги заседания ОПЕК+. Но вы, наверное, уже знаете, что заседание само перенесено на 2 дня, на 3 число. Тут уже идут вопросы активно. Ну, начали с газа. Григорий из Санкт-Петербурга, один из наших постоянных слушателей, уже спрашивает про «Северный поток-2». Григорий, обсудим по вашей просьбе, но попозже. Начнем с более актуального и с более дорогого для нас, то есть с нефти. Итак, ОПЕК+, заседание не состоялось, перенесено на 2 дня. И это, конечно, отражает те тонкости и нюансы согласования позиций, которые уже обнаружились еще в воскресенье, когда, собственно, заседала ОПЕК без плюса, то есть без нас и без ряда других стран, которые это соглашение и сформировали. Вопрос, конечно, важный. Почему? Потому что для нас это стоимость нефти, это объем добычи, это формирование нашего бюджета. И поэтому с этого, собственно, и начинаем мы нашу передачу. Прошлая неделя относительно была такой оптимистичной. Начался рост цен, пошли комментарии на тему, что ура, восстановление экономики, вакцина. Но вот тут, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что по большому счету нет у нас, не только у нас, в смысле в России, вообще нет сейчас, к сожалению, тех мудрецов, которые бы внятно понимали, что на самом деле происходит в экономике, и самое главное, что будет происходить завтра. Поэтому на лентах ведущих деловых агентств и ведущих деловых СМИ вы можете прочитать кучу комментариев, что же вчера произошло в экономике, но чаще всего это подгонка ответа под задачу. Ну, вот чтобы не быть голословным, меня очень порадовало, когда... Ну, вообще радует, вот когда растет цена на нефть, и мне начинают объяснять ведущие эксперты западные, почему это произошло. И вот на прошлой неделе очень смешно было читать на западных лентах, обнаружили эксперты западные, что началось восстановление экономики Индии, и обнаружился резкий рост спроса на нефть в Индии, и пошли такие комментарии. Ну, то есть, почему? Надо же объяснить, вот, рост цен. Почему рост цен? Ну, объясняют. Вот новости про вакцину. Ну, новости-то про вакцину, ну, это, конечно, здорово, но только в Европе по-прежнему карантины. Плохих новостей не меньше, чем хороших. Значит, Китай. Восстанавливается Китай. Отлично. Китай, конечно, восстанавливается, но как только цены выросли, закупки нефти Китаем тут же сократились. Почему? Потому что Китай закупал нефть по низким ценам впрок, и, собственно, уровень импорта нефти Китаем не совсем соответствовал текущему потреблению Китая. Конечно, слава богу, что китайская экономика уже вроде как пережила последствия коронавируса, ну, в том плане, что это поддержит в том числе и спрос на нефть мировой, но, с другой стороны, не надо забывать о том, что есть текущее потребление, а есть стратегические запасы, и часто тоже мы путаем закупку нефти впрок с текущим потреблением. Вот в случае с Китаем такое часто происходит. Но к Индии. Дальше, собственно, третий такой аргумент. Индия, ура, Индия восстанавливается. И пошли такие бравурные публикации. Ура, ура, ура. Выяснилось, почему пример вот такой смешной. Выяснилось, что действительно был, конечно, рост потребления в Индии. Но там был маленький нюанс. Он связан с тем, что в Индии был праздник, фестиваль. И вот в рамках этого фестиваля действительно локально выросло потребление нефти. А как только фестиваль и праздник закончился в Индии, неожиданно супераналитики обнаружили с грустью, что спрос в Индии резко опять упал. Ну, на самом деле, когда вы имеете, то есть, ну, вот вы будете там тоже хихикать, говорить, ну, что вы там рассказываете, господин Симонов, там фестиваль какой-то в Индии. Ну, подождите, вы имеете дело со страной, с населением более миллиарда человек. Это такая скромная оценка, более миллиарда. Вот представьте, что там праздник, и каждый потребил там, допустим, дополнительно по пол там, литра бензина. Вот вам уже и представляете, какой объем бензина и дополнительного спроса на нефть. Поэтому это все не шутки, но крупные западные аналитики не совсем разобрались в структуре индийского потребления и приняли фестиваль за начало долгосрочной тенденции. Но, к сожалению, у нас это сплошь и рядом. Вот такого рода суперанализы мы получаем, когда начинают нам разъяснять, что у нас в долгосрочной перспективе творится. Но, к сожалению, у нас даже вот на уровень недели пока с прогнозами сложновато. У нас, я в данном случае говорю вообще в целом на земном шаре. Так что с Индией погорячились, Китай среагировал на растущие цены, вакцина пока все ждем, а коронавирус остается. И, собственно, рост цен на нефть, который мы наблюдали на прошлой неделе, на самом-то деле объясняется просто, и никак он там не связан ни с коронавирусом, ни с Индией и даже не с Китаем. Объясняется он как раз тем, что спекулянты заложили в рост цен новости текущей недели с, как раз с конференции ОПЕК+. Так очень часто в последнее время бывает на рынке, когда, ну, то есть вбрасывается информация о том, что вот произойдет такое событие. Ее заранее спекулянты закладывают в цену. Поэтому цена и выросла. Там, да, доходило почти до 50 долларов долгожданных. Вот у нас есть радиослушатель-прогнозист, он все прогнозировал 50 долларов, но только тоже там есть еще один маленький нюанс, о котором, кстати, российская пресса почему-то не пишет. Если вы посмотрите, почему я говорю, что история была спекулятивна, если вы посмотрите на стоимость физической нефти, которая не имеет спекулятивного измерения, например, на нашу любимую нефть Urals, вы с удивлением обнаружите, что она как стоила 40, так и стоит. И никакого роста по Urals не было. Спред увеличился между Urals и Brent, и вот и все. То есть вот в этом бренде 48-49-долларовым была очень серьезная спекулятивная составляющая. Спекулянты заложили уже новости, как само собой разумеющееся, что ОПЕК+, продлит жесткие лимиты конца 2020 года на первый квартал 2021 года. Напомню, что там 1,9 миллионов баррелей в сутки должны были добавить, согласно соглашению, с 1 января. Ну и идея возникла не добавлять в контексте очень тяжелой экономической ситуации. Ну и вроде как само собой разумеющееся было, что не будут их добавлять. И вот этот оптимизм уже заложили в цену на фьючерсы. Вот и весь секрет. Но тут возникла коллизия. Неожиданно обнаружилось, что ряд стран ОПЕК плюс не хотят продлять жесткие лимиты. Ну, тут тоже такая дилемма, не слишком, наверное, новая и понятное. Вот только что с этим делать и как выходить из этой ситуации, пока до конца не ясно. Ну, а дилемма в чем? Одни страны говорят, слушайте, значит, новости-то хорошие, вакцина. Сколько можно уже затягивать пояса? Мы подписались под сделкой, подписались. Там что написано? С 1 января облегчаем условия. Все, давайте облегчать. Тем более, конечно, есть новости и дополнительно, собственно, вот в пользу этой позиции играющие. Ну, например, Ливия. Ливия за короткий срок уже за 1 000 000 перевалила баррелей в сутки экспорта. То есть, буквально за несколько недель на рынок выкинули больше 1 000 000. Ну и, естественно, Ливия, она формально входит в сделку. Ну, как она входит? Она как страна, пострадавшая от войны. Ну, вы знаете прекрасно, какие там события были. Она вошла в сделку, но говорит, что типа там, пока вот мы восстанавливаемся, давайте на нас ограничения не распространяются. Ну, все согласились, тем более все думали, что там, собственно, Хафтар борется с другими полевыми веселыми ребятами. Пока вот этот бардак продолжается, добычи не будет. Ну, неожиданно совершенно. Для многих они сумели договориться и осознать, что без договоренности вообще не будет экспорта нефти, значит, не будет денег. Пришло к ним осознание. Вот удивительно, но пришло к ливийским командирам осознание, что... А там юмор-то в том, что одни добычу контролируют, другие порты. И вот никак не могли договориться. Но вот все-таки запах денег привел их в чувство. Вот они сели, договорились, начали экспортировать. И пока еще не передрались. Денежки делят... А мы в ужасе. Ну и, соответственно, участники ОПЕК+, многие говорят, да что ж такое? А и Ливия заявила, что, ну, в принципе, мы готовы взять лимиты, когда да, у нас 1,7 будет экспорт, тогда приходите к нам за лимитами. Ну, то есть, считайте, что, там, что называется, зайдите на недельки. За 1 000 000 они перевалили, ну, до 1,7 там все-таки цифра такая относительно отдаленная еще. Хотя они, конечно, обещают ее достичь. Дальше. Возникла история, опять тема сачков. Сачков, то есть стран, которые не в полной мере все это дело выполняют. То есть, ну, в общем, короче говоря, возникла такая позиция внутри ОПЕК. Типа, что ж такое, мы сокращаем. Значит, Ливия выбросила на рынок дополнительную нефть. Значит, сачки обнаружились. Мы тоже тут так как бы там с намеком на то. Не во все месяцы мы выполняли эти условия. Но в основном претензии предъявляются Ираку, Нигерии, Габону, Казахстану. Нам тоже немножко. Соответственно, еще один аргумент. Что ж такое? Казахстан, кстати... Как сачок, естественно, сказал, что он вообще не хочет продлять никакие ограничения и настаивает на том, чтобы выполнялась сделка в первоначальном виде. Но главным бузатером выступили Объединенные Арабские Эмираты. Там я уже, конечно, прочитал много таких конспирологических версий, кто стоит за ними и что это за демарш. Но я, например, не исключаю, что действительно здесь определенная жадность вполне могла ими двигать. И вот эти аргументы, собственно. Ну, жадность в том плане, что им кажется, что коронавирус победят скоро, нечего там на это закладываться. А возмущение связано с тем, что мы ограничиваемся, а вот они нет. Ливия растет. Кстати, Венесуэла там чуток добавила. Им там, судя по данным, которые я видел, им удается сейчас там организовать серый экспорт в Китай. Там, в общем, они молодцы тоже там. Утилизируют суда, а потом название этих судов используют, утилизированных, и гонят нефть. Ну что же, надо крутиться. Если ты под санкциями, надо крутиться. Ну это я так, к слову. Ну, короче говоря, Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что не хотят они продлять эти жесткие лимиты, вот, и требуют выполнения этой сделки. Соответственно, в таком варианте, конечно, сегодня ни о чем бы мы не договорились. Ну, вполне логично, что перенесли. Ну, естественно, спекулянты там ответили снижением цен определенным. Еще раз повторяю, Urals это не коснулся, не коснулась история. Ну, а вот теперь ждем. Теперь ждем, договоримся или нет. Конечно, если не договоримся, до 10 долларов не откатимся, безусловно. Это уже хорошие новости. Но мы видим, что это действительно вот постоянно такой как бы вулкан, когда слишком много участников, участников специфических, всех надо уговаривать, все капризничают. Ну и вот, собственно, две таких крайних позиции, причем заняли традиционные партнеры, саудиты и эмираты. То есть саудиты говорят, продляем на первый квартал, эмираты говорят, не продляем, дополнительно добываем 1,9 миллионов. Ну, Россия с компромиссной позиции вышла. Продляем на январь, максимум на февраль, давайте там зафиксируем 2 месяца, а лучше 1. Нам тоже хочется уже начинать более активную добычу, и у нас есть специфические причины. Дело не только в деньгах, которые теряются за счет ограничения. Но тут тоже понятно, если цена пойдет вниз, то денег потеряешь больше. Но у нас есть специфика добычная, она связана с тем, что у нас огромный фонд скважин, нам пришлось их консервировать, чтобы там не говорили там компании, что я часто читаю, что мы пошли на сокращение без консервации скважин, это просто невозможно физически. Когда у вас несколько десятков тысяч скважин, как вы можете сократить добычу там почти на 10% в год, не консервируете скважины? Поэтому это сказки, конечно. А вот расконсервация скважин, вопрос серьезный. Чем дольше они будут законсервированы, тем сложнее будет процесс возвращения к этой добыче. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы постепенно эту добычу восстанавливать. Вот. Соответственно, ждем. Я все-таки думаю, что там определенный компромисс будет достигнут. Ну и, собственно, мне кажется, что логичнее пока все-таки не спешить с ростом добычи. Я лично, честно говоря, не так оптимистично смотрю на восстановление мировой экономики и восстановление, соответственно, спроса на нефть в ближайшей перспективе. Я имею в виду, естественно, ближайшие несколько месяцев, связанные с коронавирусом, а не с там совсем зеленые там все эти дела и все эти истории. Окей, идем дальше. Я обещаю в перерыве прочитать внимательно. Вижу, тут активно вы пишете. Но чтобы не терять динамику, сейчас продолжим, а после перерыва я прокомментирую ваши сообщения, так что продолжайте писать. Вот, только пишите более как-то внятно и ясно, а то мне вот приходят такие загадочные письма, как телеграмма К. Симонову, то есть мне. Значит, стратегия выживания в наступивших испытаниях. Армия, ВПК, закрытие границы. Это, видимо, не мне, это Путину вы отправляете. Зачем вы мне пишете? Видимо, идеи, как выжить у людей рождаются. Это, значит, Москва, Кремль, Путину телеграммы пишите. Мне пишите вопросы про и комментарии про нефть и про газ. А как, значит, нам стратегии, вот тут в двух словах, ставка на армию, ВПК и закрытие границы, самообеспечение, продовольствие, медицина. Это выше. Ну, кстати, о Путине. Сегодня Путин провел совещание на тему развитие нефтехимии, важный такой момент, он важный с точки зрения тоже такого типичного отношения к нефтяной индустрии, и вот я уже лет 25 слышу, я вот уверен, что и ряд радиослушателей тоже вот такую точку зрения занимают, что мы очень глупые люди, мы продаем сырую нефть, а надо ее перерабатывать, и вот часто такая точка зрения, ну, сколько можно сырую нефть продавать, сколько можно сырую нефть, сколько можно просто газ продавать, надо продавать продукты переработки. С одной стороны, вроде бы логично, ну что ж такого плохого-то в этом продавать продукты переработки. Маржа, по идее, должна быть выше. Но, как всегда, есть в этом определенные нюансы. Ну, давайте вот с этим будем разбираться. Но в качестве мостика от нефтяной темы к нефтехимической цитату Путина использую. Тем более вот тут, например, Серж пишет, что его Ливия с Хафтаром не интересует, а интересует Россия с Путиным. Вот для вас, Серж, специально. Хотя я вам пытался объяснить, почему тема Ливии нас интересует, потому что Ливия сегодня — это фактор снижения нефтяных цен. Значит, все это имеет прямое отношение, Серж, к вашему карману и к деньгам, которые вы получаете. Хотя вы это пока, видимо, не совсем понимаете. А зря. Ну вот, собственно, для этого мы и ведем дискуссии с вами, чтобы пытаться эти пробелы устранить. Так вот, собственно, о Путине. О Путине, значит, во время этого совещания Путин сделал прогноз. Прогноз спроса на нефть в мире. Сказал следующее. В ближайшие 5 лет спрос на нефть будет в 1% только. То есть Владимир Путин считает, что в ближайшие 5 лет спрос на нефть будет расти на 1%. А потом, сказал Путин, будет снижение где-то 0,1%. Ну вот тоже, на самом деле, видите, мы с вами говорили о том, что как вообще сложно прогнозировать даже, что будет на следующей неделе со спросом на нефть. Вот Владимир Владимирович сразу на 5 лет дает прогнозы. Ну, зафиксируем. Я не совсем согласен. Мне кажется, что спрос на нефть будет, восстановительный спрос будет более, конечно, серьезный, чем 1%. Вот. Потом, что касается падения на через 5 лет, ну, опять же, тоже есть у меня большие сомнения, что только 5 лет еще будет рост спроса на нефть. Но это отдельный сюжет. Но, по крайней мере, можем зафиксировать прогноз. Через 5 лет проверим. Соответственно, за 5 лет спрос на нефть должен на 5% вырасти. Ну, а о нефтехимии, соответственно, президент говорит, что спрос на нефтехимию будет более серьезным. 4% в год. Вот. И, соответственно, надо бы нам тоже этим заниматься. Ну вот, собственно, и занялись потихоньку. Ну, собственно, я, с одной стороны, совершенно не против, конечно, чтобы мы занимались нефтехимией и продуктами с высокой добавленной стоимостью. Все это логично. Только надо тоже заниматься так, чтобы не было мучительно больно потом. И, собственно, поясню, что я имею в виду. Ну, начну, опять же, продолжу эту тему с цифр, которые озвучил вице-премьер Александр Новак. Вот недавно министр энергетики повышен до зам главы правительства. Еще он сказал, что у нас доля нашей страны в нефтехимическом производстве 2,5% в мировом. 2,5%. Вот. Ну и, естественно, намекнул, что очень мало. Это очень мало. Вот, и нужно, соответственно, ориентироваться на ведущие страны. Ну, собственно, наверное, вас не слишком удивит, у кого в мире самые большие нефтехимические мощности. На первом месте это Соединенные Штаты, на втором месте Китай. При этом, кстати, я сразу обращу внимание, что Соединенные Штаты, обладающие самыми большими в мире перерабатывающими мощностями, продают вполне себе сырую нефть. Вот такая удивительная вещь. Это, кстати, ну, на заметку к вопросу о том, дураки мы или нет. Ну, собственно, этот интригующий вопрос давайте после новостей попробуем ответить. А сейчас небольшой перерыв.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем передачу «Револьвер». Говорим про углеводороды. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Пишите свои комментарии, вопросы по следующим номерам. СМС на номер +7 925 88 88 948. Популярный Телеграм. Больше всего приходит сообщение именно через Телеграм в последнее время. Говорит МСК бот. И, наконец, Твиттер, собака, говорит МСК. Давайте как раз с сообщений ваших и начнем. Дмитрий Кузьмин, человек, видимо, с юмором, пишет, что президент Путин прогнозирует на 5 лет, потому что срок президентства у него до 2024 года. Но, Дмитрий, вы, наверное, не слышали, что у нас Конституция измененная, там обнулились сроки, поэтому не спешите, не спешите в свою очередь со своими прогнозами, что и как. Наш постоянный радиослушатель Михаил, 5 топориков, беспокоится о политике Байдена и напоминает, что на рынке может появиться иранская нефть. Ну, про Байдена мы с вами две передачи беседовали, так что не буду повторять свои мысли на тему, что такое зеленый Байден и чем это грозит. Можете посмотреть как раз архивы, вот когда выборы президента были на следующей неделе. Собственно, мы подробно 3 ноября и 10 ноября эту тему обсуждали. Что касается Ирана, действительно, такая возможность существует, и тогда, помимо Ливии, на рынке может появиться и иранская нефть. Так что здесь определенная угроза есть. Именно поэтому я все-таки считаю, что, скорее всего, жесткие условия удастся продлить. Вот. И почему? Потому что мы готовы к этому. Саудиты не просто готовы, они на этом настаивают. А мы ключевые страны в этой сделке. И если нам удается достичь какого-то компромисса, обычно все-таки остальные страны удается как-то убедить принять в этом участие. То есть из-за демарша Эмиратов сделка вряд ли развалится. Но это мой прогноз на ближайшую неделю. Напоминают про падение доллара. Вот сразу несколько наших бдительных радиослушателей. Спасибо, кстати, за это напоминание. Это тоже важный фактор, потому что в попугаях я гораздо длиннее. В дешевом долларе, в барреле больше дешевых долларов вмещается, чем дорогих. Это тоже, кстати, фактор, почему нефть дорожает. Потому что доллар дешевеет. Но тут спрашивают, почему доллар дешевеет? Ну, тут, как вы понимаете, не нефтяные факторы уже играют. Михаил из Москвы настолько озабочен стоимостью акций «Газпрома», что 6 СМС написал об этом. Очень-очень волнует его эта история. Спрашивает, почему акции «Газпрома» растут хуже нефтяных компаний мировых. Ну, слушайте, Михаил, ну, вы же тоже понимаете, что стоимость акций тоже спекулятивная штука, она далеко не всегда отражает какие-то реальные истории. Вот. Осень, в принципе, пока не самым плохим образом сказывается на «Газпроме», но думаю, что в котировках «Газпрома» отражается история сейчас с «Северным потоком-2», хотя на самом-то деле «Северный поток-2» никак, в общем-то, не сказывается на текущих поставках. У нас есть маршруты, но, безусловно, как спекулятивный момент, вот как фактор такого ожидания, хайпа, это все работает и, конечно, на капитализации сказывается. Виктор пишет противоречивые вещи. С одной стороны, говорит, что через 5 лет авто будут только на аккумуляторах, но дальше делает вывод, что нефть не ляжет. Так, если вы уверены, что нефть будет на аккумуляторах, по идее, должна лечь. Я-то как раз не уверен, что она будет на аккумуляторах. Кстати, для вас, Виктор, у меня есть интересная новость, очень любопытная. Привели итоги исследования в западной прессе, сравнили выхлопы парниковых газов автомобилей бензиновых и дизельных и электромобилей. И, о чудо, оказалось, что выхлопы парниковых газов при производстве электромобилей существенно выше, чем традиционные автомобили. В общем, получается, что да, несмотря на то, что при эксплуатации, конечно, электромобиль парниковых газов не выделяет, но тем не менее, вот если посмотреть полный цикл жизни электромобиля, в общем, выясняется, что вот в полном цикле этой жизни парниковые выбросы от электромобилей могут оказаться выше. Ну, правда, тут тоже надо честно сказать, что исследования провели по заказу определенных компаний. Несложно догадаться, что это были автомобильные концерны. Honda, Aston Martin, McLaren. Но, по крайней мере, хотя бы, понимаете, вот такая общая картина выглядит, что автомобили-строители, они в роли производители табака, то есть их заставляют все время извиняться за то, что они производят машины на бензине и дизеле. Они все время говорят: извините, 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 больше не будем. Будем производить только электромобили, только электромобили. И отсюда вот возникает такое ощущение, что скоро будет одни сплошные электромобили. Мы вот в тот раз как раз обсуждали темпы электромобилизации Соединенных Штатов и Китая. Вот. И я там как раз говорил о том, что даже если завтра все автомобили, выпускаемые в США и в Китае, будут только на электричестве, даже это не приведет к тому, что через 10-15 лет там хотя бы половина парка была бы электрическим. Даже это не приведет. То есть в этом плане темпы замещения не такими окажутся высокими. Но вот, по крайней мере, наконец-то, автомобильные концерны, собственно, задумались, а вообще, собственно, стоит ли все время извиняться, или, может, нужно разобраться в этой истории для начала, потому что меня очень пугает, когда нам рисуют, знаете, такой научный консенсус. Говорят, ученые все доказали. Вот, собственно, во всем виновата нефть, во всем виновата газ. Ученые доказали, что как только мы перейдем на электромобили, мы заживем счастливо и экологично. Кстати, потрясающие тоже цифры были приведены, между прочим, опять же, западными структурами исследовательскими. Оказалось, что за период, собственно, вот этой самой пандемии, будь она неладна, выбросы парниковых газов не сократились на планете. Потрясающе. То есть авиация стоит, транспорт стоит. Ну, промышленность тоже в тяжелой ситуации находится. Причем все это длится, ну, собственно, в Европе длится с марта, ну, даже с конца февраля, ну, в Китае раньше еще. Сейчас уже конец года. Вот интересно, а парниковые выбросы не сокращаются? Ну, и вывод гениальный, конечно, делается. Вывод гениальный, он такой. Значит, накопленный ток, значит, нельзя расслабляться. Так подождите, какой накопленный ток? Вы же говорите, что антропогенный фактор, что транспорт, вот сейчас авиация стоит, транспорт стоит. Почему выбросы-то не сокращаются? Какой накопленный ток? Вы о чем говорите? Что мы выбросы в мешках хранили, а теперь вынесли на балконы мешки эти, что ли, сдули и в атмосферу выкинули? Что за бред? Но, к сожалению, вот, собственно, мы с этим сталкиваемся, поэтому здесь хотелось бы относительно честного обсуждения этой истории. Ну, Григорий из Санкт-Петербурга, еще один наш постоянный радиослушатель, напоминает, что, наверное, это английские были ученые. Ну, вы этот мем, конечно, знаете. А Виталий, тоже наш, кстати, постоянный радиослушатель, проживающий в Филях, говорит, что все проблемы из-за коров. Но смайлики ставит. Но на самом деле Виталий абсолютно прав, потому что шутки шутками, но огромное количество исследований посвящено негативному влиянию коров на эмиссию парниковых газов. Ну, это можно, конечно, смеяться, но уже поздно смеяться. На месте коров я бы точно уже перестал смеяться, потому что неоднократно вот выходили исследования, изучающие эффект коров на выбросы парниковых газов. Выбросы парниковых газов коровы больше, чем крупного джипа там, трехлитрового, с трехлитровым двигателем. То есть корова вреднее, чем большой автомобиль. Стратегический инвестор пишет, что это мы с вами надышали, но, там, конечно, не хотелось бы до подробностей физиологических говорить, но в случае, как вы понимаете, с нами и с коровами речь чуть-чуть о другом процессе выброса парниковых газов идет. Но, собственно вот коровы-то, как вы понимаете, едят траву, и потом, значит, вот эти процессы идут, и вот эмиссия парниковых газов происходит. И люди говорят, надо что-то с этим делать, с коровами что-то делать. И отсюда понятно, что на этом тоже люди зарабатывают деньги, потому что уже готово решение. Растительное мясо пока $100 в Соединенных Штатах, более $100 за килограмм, но надо брать. Зато, соответственно, коров. А что с коровами делать, кстати? Ну, намекают, понятно. То есть начну с коров. Вы поймите правильно, тут смешного мало. Начну с коров, а потом, в общем-то, перейдут и на людей. Вот, Григорий спрашивает, куда подевались озоновые дыры. Ну, кстати, тоже пример очень хороший вот этого хайпа. Куда делся хайп вокруг всех этих историй? Вот, ну, как про коров очень много идет комментариев. Видите, такая оказалась животрепещущая тема. Ну, собственно, давайте все-таки мы про нефтехимию-то пару слов скажем, а то мы как-то отвлеклись. Я вот замечание сделал насчет электромобилей, и такая оказалась тоже живая тема. Про нефтехимию. Итак, сегодня проводили совещание. Еще раз повторяю, вроде бы здравая идея. Давайте производить продукты с высокой добавленной стоимостью. Но тут тоже, на самом деле, там, да, и вот сегодня там идеи тоже высказывались. И даже, кстати, удивительно, даже Минфин, министр финансов Силуанов, сказал, что готов он финансово поддерживать, налогами поддерживать производство нефти и газохимии, ну, потому что Минфин, в общем-то, славится такой известной позицией относительно нефти и газа, что надо душить налогами, но вот здесь готов рассматривать варианты. Ну, и действительно, надо сказать, что там по нефтехимии в этом году были приняты определенные решения. Там так называемый обратный акциз был введен по этану и, соответственно, и по сугам. То есть при производстве определенного объема этана вам будут возвращать уплаченные акцизы, что будет стимулировать крупное производство. Ну, сегодня там говорили, вот Лукойл предложил, что надо также пропилен включить в эту историю. Сечин, глава Роснефти, предложил нафту включить в эту историю. Он давно там пытается пробить льготные налоговые условия для восточной нефтехимической компании. Вот. Соответственно, все эти темы звучали, и вроде даже правительство наше, которое обычно к налогам относится трепетно и все время ищет возможности, как бы их изъять, даже говорит о том, что надо поддержать. Вот. Но в чем проблема? Проблема заключается в том, что я не случайно сказал про Соединенные Штаты, у которых самые крупные перерабатывающие мощности экспортируют сырую нефть. Потому что на самом деле, вот тут так-то вроде на понятийном уровне все здорово, и пазл складывается, а в реальности он может и не сложиться. Почему? Потому что, ну как вы думаете, почему мы в Европу десятилетиями продаем сырую нефть? Потому что мы дураки и не догадались ее переработать, что ли? Да нет, конечно, потому что в Европе есть... У самих европейцев есть своя нефтепереработка. Вот когда они начали из-за зеленой темы поджимать ее, мы, кстати, тоже подумали, что было бы неплохо нам тут подсуетиться, и подсуетились, скажем. Производство дизеля выросло под европейский рынок. А вот теперь вопрос уже, вот, скажем, послушали мы идеи, что надо больше перерабатывать и продавать. Пришли в Европу с дизелем, а там, понимаешь, зеленый курс, гриндил, коровы, электромобили. То есть тут тоже возникли вопросы. Китай. В Китае, между прочим, как мы тоже сказали по цифрам, очень активно своя развивается нефть и газохимия. Вот когда Сечин вступал в кооперацию с китайцами, была идея как раз построить в России на Востоке крупный нефтехимический завод под китайский экспорт. Это когда там контракты еще первые были. В СТО еще только строили и заключали контракты на поставку нефти. Потом этот проект плавненько перешел на строительство завода уже на китайской территории. Вот. То есть в этом плане Китай, естественно, заинтересован свою нефтехимическую отрасль развивать. В этом плане, ну, конечно, да, можно искать ниши и нужно искать. Там, вот мы Амурский ГПЗ строим, нефтегазохимический комплекс. Но здесь надо очень четко и правильно эти ниши искать, потому что вот на общем таком сюжете, типа там, о, а давайте мы все переработаем, нефть и газохимия, популярная, в общем-то, штука. Это сложный рынок, растущий, но опять же растущий. То есть в ряде сегментов у нас есть действительно конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество связано просто с ценой сырья. Есть логистические моменты, вот, но надо очень тонко и грамотно их использовать и очень правильно просчитывать, как бы, ниши. Вот хотелось бы, чтобы наше правительство научилось это делать. Ну, потому что тут не только от компании. Можно, конечно, все это на компании переложить, но они опять придут за льготами, государство их даст, а потом выяснится, что дали льготы не на то. Произвели вы там определенный объем там олефинов, там, или полипропилена, а потом обнаружили, что что-то у вас там не складывается на внешнем рынке. Тут надо очень быть аккуратными. Теперь про Северный поток, раз обещание такое я дал, и вопросы были про Северный поток. Хотя я предложил, собственно, до весны, вы помните, сделать перерыв, а потом посмотреть. Ну, потому что тут хайпа много, да, что и как происходит, но не дает нам жизнь это сделать, поэтому возвращаемся к сюжету. Тоже была такая громкая новость, что датская компания DNV, что расшифровывается, кстати, как Dead Norske Veritas, ну, простите за мой латынь, но это примерно, значит, как бы так, норвежская истина, или там доверяй норвежскому, Veritas. Истина в норвежском мнении, так скажем, грубовато. Вот. Ну, собственно, истина такова, что эта компания, которая занимается сертификацией как раз промышленного оборудования, ну, сначала была новость, что она ушла из проекта. Потом компания сама DNV начала разъяснять, что она как бы ушла, но не ушла. Ну, смысл заключается в том, что компания получила подряд от Nord Stream 2 AG на сертификацию. Сертификацию чего? Сертификацию оборудования на российских судах установленного, а второе — на сертификацию самой трубы. Вот компания заявила, что она сертифицировать трубу саму по-прежнему готова, а вот суда сами сертифицировать уже не готова, потому что они получили от Госдепа США разъяснения относительно акта о защите энергетической безопасности Европы и посчитали, что он распространяется на вот их услуги относительно судов. Вот. И как бы говорят о том, что они суда сертифицировать не будут. Ну, естественно, тут же опять началась там тема, что все, там, подножка проекту, кто теперь будет сертифицировать судно. Коротко напомню краткое содержание предыдущих серий. У компании Nord Stream 2 AG есть разрешение от датского энергетического агентства на стройку газопровода. В принципе, компания Nord Stream 2 AG может хоть завтра при наличии, как бы, возможностей технических начинать строительство без сертификата, что там DNV, что любой другой компании. На строительство это никак не скажешь, то есть можно взять и достроить. А сейчас, собственно, ну, психологический это момент, надо достроить, дальше уже там будем решать, как он будет работать. Но вообще, конечно, такой подход создаст трудности потом. То есть если суда будут не сертифицированные, потом с приемкой газопровода могут возникнуть сложности. Поэтому суда, конечно, лучше сертифицировать до этой процедуры. Академик Черский. Судно, которое было куплено «Газпромом», переименовано, оно никогда трубы такого диаметра, который используется на Северном потоке, вот такого диаметра трубы, она не укладывала. 48-дюймовые трубы не укладывала. Вот на самом деле, в каком состоянии находится академик Чирский, мы не знаем с вами. Это тайна, и логично, что это тайна, потому что если бы «Газпром» там, да, давал полностью эту информацию, то, соответственно, санкции бы тут же под него настраивали. Я уж не знаю, передавала ли компания ДНВ сведения о состоянии судов в Ленгли. Можно, конечно, предположить, что... Ну, то есть они, поскольку были допущены в рамках сертификации, но тоже там непонятно, они уже были на судне «Академик Черский», начинали работы, не начинали, неясно. Поэтому я не могу вам сказать, установлено ли в полном объеме нужное сварочное оборудование. Ну, сварочное для чего? То есть там технология простая. Вы берете трубы, свариваете их на судне. Ну, простая, в кавычках, естественно, там, чтобы для понимания. Поскольку труба длинная, поэтому лучше сваривать на двух суднах. Для этого нужна баржа «Фортуна». Вы свариваете эту трубу на двух кораблях, а дальше опускаете в море вот точно в то место, где предыдущие трубы уложены. Вот, вот так, собственно, и кладут трубы. Чтобы варить трубу, вот эту 48-дюймовую, нужно специальное оборудование. Вот, собственно, его и устанавливают на академика Черского. Судно проходило апгрейд в Сингапуре, проходило апгрейд в Германии. Опять же, я лично предполагаю, что все-таки почти за год, конечно, это оборудование вполне могло быть там установлено. Это, в общем-то, не полет на Марс. В принципе, это оборудование есть на рынке, и такие возможности существуют. Поэтому я предполагаю, что мое предположение, что за год, конечно, должны были это оборудование установить. Более того, академик Черский в октябре проходил такие загадочные испытания в Балтийском море. Опять же, это все покрыто тайной, и правильно, я считаю, покрыто тайной, потому что тут как бы лучше достроить, а потом уже рассказывать, как это все было, нежели сейчас приоткрывать секреты. Проходил он испытания в Балтийском море в российской части. То есть это тоже говорит о том, что что-то там уже есть что испытывать, по крайней мере. Так что моя точка зрения заключается в том, что это оборудование там есть. А то, что как раз норвежцы убежали из проекта, опять же говорит о том, что, собственно, действительно уже фаза достройки трубы, она приближается. Другое дело, что там было тоже сообщение, что уже вроде в декабре, но я сильно сомневаюсь, что в сезон штормов это возможно, поэтому думаю, что все-таки, опять же, эта тема до весны будет отложена. А то, что норвежцы убегут, тоже было понятно, в общем-то. Поэтому я лично предполагаю, что в запасе у Nord Stream 2 AG должны быть немецкие сертификационные компании, которые эту проблему решат. Кстати, немцы сегодня заявили, что надо отстать от Северного потока 2, потому что в перспективе Россия будет замечательный водород туда поставлять. Ну, до водорода еще дело не скоро дойдет, но по-прежнему считаю, что до конца следующего года Северный поток 2021 года вполне может быть достроен. На этом все. Будьте счастливы и здоровы. До следующего вторника.